Так вот, по вере, мы верим, что церковь святая, имея, почему мы называем святая. Вот неправильно, когда люди подходят к батюшке направо-налево, здесь говорят, как святой отец. Я сразу возмущаюсь, как, почему называешь меня святым? Я не святой, я грешник великий. Поэтому святой отец, заявляю, святая церковь, это да. Но святых, у нас были святые отцы, в буквальном смысле. Это святители наши, которые Господь прославил, еще некоторые еще на земле, на этой, эти чудеса творили и все. Но каждый из каждого священника называть святой отец, это неправильно. Но так или иначе, церковь наша свята. Люди грешные в церкви. Вот у меня был митрополит Феорет, моим духовником был. Вот он мне так фразу такой, отец Константин, ну ты знаешь, что безгрешный только сам Господь, а все мы грешники, и мы все ошибки делаем. А ты ошибку не делаешь, меня спрашивают. Я говорю, да конечно делаю ошибки. Вот и митрополиты тоже делают ошибки. Вот. И нету человека, который не делает ошибки. Но ошибки могут быть по незнанию, а могут быть и по знанию. Если по незнанию, значит, меньший грех. А если по знанию, это уже может быть уже величайший грех. И тогда мы идем уже сознательно против совести нашей. Митрополит мне говорит, никогда не иди против совести. Никогда не иди против совести. Совесть это, на самом деле, это голос Божий. Но человек мне скажет, да, батюшка, я не могу, а мне совесть ничего не подсказывает. Моя совесть совершенно чиста, совершенно не трогает меня. То, что я, например, ну, изменяю там своей семье там, или что, еще. Все это нормально, так все так делают. Вот. Значит, здесь не совесть, у них уже не голос Божий, а совесть уже выходит, это голос народа. Или общество. Вот так человек это сам выбрал. Он же не захотел уже слышать совесть Божию или голос Божий, а уже прислушивается просто к общественности. Так наши, большинство из наших политиканов, которые занимаются политикой, они прислушиваются не к совести, не к голосу Божию, а к голосу народа. Так в демократических странах положено, как будто бы, да? Ну, хорошо ли это? Нет, это нехорошо. Но как бы нам, чтобы наша совесть была бы чиста? Для этого нужно освобождать себя от этого багажа, от этих грехов. Это нужно очищать наше сердце. Мы без этого не можем, если наше сердце попалось в сети злого духа, то злой дух не будет нам давать слышать голос Божий. Из Священного Писания мы слышим, когда один из пророков говорит, я хочу, значит, узнать, где Бог, и в чем Бога можно узнать. И вот, значит, на горе появился ветер сильный, вроде бури, и ему было сказано, это не Божий голос, это не Бог. Значит, и потом разные природные явления были, и Бога там не было, как бы не в этом выражал Бог свой контакт как бы с человеком, а в том, что когда стала тишина, спокойствие. Вот при тишине и спокойствии мы можем как-то услышать голос Божий. Без этого мы не можем. Но зная это, злой дух старается бомбардировать нас вот шумом от телевизии, там, от патефонов, магнитофонов, чего угодно. В общем, шума, что побольше. И это атакуется наша молодежь сейчас, по всему свету вообще, чтобы голос Божий не был бы слышен. Музыка уже... Музыку более-менее нормальную, если так можно сказать, никто почти-то не слушает. А музыку, когда включают, то слушают так, что войдешь в дом, там где-то громыкает эта музыка, то приходится или уши затыкать, но в этот момент слышать голос Божий невозможно. Потому что его можно слышать в тишине. Для этого святые отцы уходили. Куда? В пустыне. Дремучие леса, уединялись от людей. Сам Господь уходил от шума народного в гору, чтобы молиться, отделялся, для того, чтобы слышать голос Отца Своего, для того, чтобы пребывать в молитве. Вот это сейчас от нас отнимается общество вообще. Нас стараются заглушить этот голос Божий всеми силами. Если не помогает таким способом, тогда нас вводят, знаете, вот каким-то химикатом. Или, значит, наркотиками, или выпивкой. Здесь у нас очень популярна эта выпивка, чтобы одурманить тоже. При дурмане мы тоже не слышим голос Божий. как положено. И тогда враг нам легко берет и входит через этот дурман, отнимает у нас противостояние злым духом, и они берут наше сердце. И тогда они дают нам идеи, мысли и говорят, что это голос Божий. И обманывают. Такой прямой обман идут. И тогда люди бедствуют в таком сознании, полусознании, они не противятся злым духам, злые духи их ведут на всякие и убийства, и на всякие страшные дела. Потом, когда они отходят от этого, они не понимают, как я это мог сделать, как это мог сделать. И другие говорят, это же был хороший человек, мы его знали, он добрый, хороший, как он мог такое сделать? Он мог так сделать, потому что пустил беса. Но почему вдруг перескочили на эту тему, чтобы о бесе заговорили? Да потому что эта цель была с самого начала откровения Божьего или раскрытия о себе, народу, своему народу. Не забывайте, Адам прожил долгое время, что 900 лет, или от 600 до 900 лет, сейчас не помню, где здесь наши ученые здесь?
900
с чем-то, вот. За это время много-много поколений у него было. Он всем мог рассказать своими словами, прямо как оно было в раю, как он беседовал с Богом, все о Боге, что он мог, и что он Бог обещал послать Спасителя, который спасет, освободит их от вот этого гнета, от этой жизни на этой земле. Он все мог объяснить. Но потом он умер. И потом начали его поколения тоже, его сыновья, все начали умирать, и это начало затеряться, и уже немножко, может быть, даже искажаться как-то история. Здесь тогда Господь приказал Моисею написать вот книги, пять книг Моисея, значит, вот, и там он записал, значит, то, что уже Богом ему дана мудрость была, это разум, не по памяти, не по слуху от кого-то, а Бог ему это вложил в сердце, потому что он слушал Божий голос. Он уходил, помните, 40 дней-то он был на горе Синайской, и он там постничал. И Господь ему дал скрижали, и дал ему законы. И вот раскрыл о себе, потому что он этого желал. А люди не хотят. Но кто же виновник всех бед? Всех бед виновник, конечно, злые люди. Они первым делом первого человека совратили с истинного пути. Ну, взяли на себя образ или вошли в змею, и, значит, тогда, как вам это известно, деткам, наверное, даже детки уже помнят, как Еву искусил змей с дерева, начал говорить с Евой. Вот какой, смотри, какая яблочко хорошее, какой фрукт, возьми ты, скушай, ничего с тобой не случится. Сразу же наврал на Бога, но она пошла на защиту, защитила Бога. Но так или иначе, ее он заставил как бы войти в разговор с собою. И, конечно, и в конце концов взял и одурманил ее. И сказал, что ты будешь как Бог, вы будете как Бог, и сами познаете разницу между добром и злом, и вы будете как Бог. И это прельстило ее. Она захотела быть как Бог. Но так как это плод с этого древа познания добра и зла было такое на вид, такой красивый, как все было, конечно, в раю красиво, но так как он был запрещенный плод, то Ева это интриговала. И она все как-то проходила мимо, и все хотела взглянуть. Вот это запретили это трогать. Тогда муж заметил, там предание, говорит, не написано в Священном Писании, а предание, что Адам, заметив это, что она поглядывает все-таки, она ему даже запретила поглядывать на это древо. Но Ева по преданию говорит, что нет, она все-таки не послушала и мужа. И тогда она смогла не послушаться и Бога в итоге. И вот было падение. Она пошла, дала это, Адаму скушать запрещенный плод. И здесь тогда они увидели и поняли своим сердцем, что они согрешили. Они вдруг увидели, что они нагие. Им стало стыдно видеть свою наготу. Они увидели грехи в себе, которые раньше этого не видели. Не было грехов у них. И когда услышали шаги, а Бог, значит, по Священному Писанию, Бог приходил к ним на беседу. Там даже указывается, говорит, какое время. Какое время? Полдень. Говорится, приходил Господь беседовать с ним. И вот когда услышали они шаги ходящие, они тогда сразу в кусты. И то, что мы с вами делаем, как мы только согрешим, мы сразу же в пусты от Бога. Не хотим служить голос Божий. Он нам не придет так, как в саду, а он в сердце, через сердце хочет и говорит, а мы заглушаем тогда совесть свою, чтобы не слышать ее. Он нам долго говорит, ты неправильно сделал, сын мой возлюбленный, или дочь моя возлюбленная, ты неправильно сделал. А вы не хочу слушать, я занимаюсь вот суетой, вот работой, вот музыкой, чем угодно, но я не хочу слышать голос Божий, я не хочу говорить с Богом. И тогда и молитва не идет. Вот как мы согрешим перед Господом Богом, мы чувствуем неудобно, мы не хотим становиться на молитву. Вот и все. И общение у нас с Богом прекращается. И знаешь, тогда только, когда мы уже настолько будем подбиты, когда мы так уже жаждем опять спокойствия, потому что оно от нас отняло, потому что только Господь может дать спокойствие нашему сердцу, тогда мы уже переборем свою гордость, свое «я» и возьмем и подойдем к Господу Богу уже сокрушением сердца. Господи, прости и помоги, то есть Господи, помилуй. И вот и мы так встаем. Но Господь никогда не отвергает нас, если только мы сердце это сделаем. И вот в Священном Писании нам раскрыл Господь через пророков, тех, которые им давал мудрость, разум, и непосредством голоса внутреннего, который они записывали, слушая от сердца, или видением ангел появлялся и указывал, что писать. Все это было, и все это было записано. Для того, чтобы следующее поколение не искажали бы учение. Первые люди были более святые, чем дальше. И жизнь была более длинная. Но потом она все сокращалась, становилась меньше и меньше. Почему? Потому что мы за короткое время настолько успеваем запоганить себя, что от живого, хорошего тела, как Господь сотворил, уже ничего не остается, кроме смерти. Смерть берет верх, и мы начинаем стареть, и мы начинаем умирать. Мы умираем. Вот только родились детки маленькие, они начинают жить, они развиваются. Как только дойдут до середины развития своего, они уже в себя набрали столько грехов, что уже начинают умирать. И так каждый человек. И значит, сокращается время жизни. Теперь же радуется весь мир. Мы удлиняем жизнь всякими способами, всяким лекарством новым. И посмотрите, как здесь почитаете медицинские научные журналы, там говорят, вот 20 лет тому назад да, человек жил столько-то лет. Да. Теперь, смотрите, на 10 лет он дольше будет жить. И тому подобное. И мечтает, что через 100 лет и будет еще в 2-3 раза дольше жить. Потому что у них... Но на самом деле это... Сначала Господь давал столько-то времени, все в Господних руках. Теперь, видя, что этого времени не хватает на покаяние, то Господь, значит, старается и тогда дает возможность им немножечко продлевать. Может быть, дать еще возможность покаяться. Так искушений сейчас больше. Такого искушения, которое сейчас нам приходится проходить, никогда не было. Господь сказал, что придет время, когда знамения будут такие, что даже и те, которые Господь приводит к спасению, и даже те могут вдруг взять и попасть на знамение и запутаться. Вот. И сейчас, как вам известно, на Луну летает, там, и сейчас на Марс как будто летает, значит, по воздуху летает, все делает, через волны передаются все, что угодно, где угодно. Человек с человеком говорит, с одного края мира с другим краем мира соединяется. Все это было, кстати, предсказано. Например, в 6-м уже столетии. По преданию. Так? Но предание, значит, так. Вот Священное Писание одно. Предание... В конце концов, начало записываться. Разрабатывалась форма богослужения. Это все по преданию. От апостольских времен. Потом апостолы утвердили свое значит, вот, собрание, утверждали постановление собрания, собора апостольского, правилами апостольскими. И там писали, вот правило такое-то, вот такие правила, 80 правил. Значит, вот кто не будет следовать этому правилу, то... Тот предается анафема. Анафеме, да будет анафема. Что такое анафема? Анафема это не проклятие, как многие думают, что апостолы проклинали людей, которые не шли этим правилам. Это было отлучение от церкви, от общины, от тела Христова. Наша церковь построена как тело, как апостол говорит. Вот есть голова, это Христос, а тело это все мы, и разные части этого тела это мы. И мы соединены все с головой. С Господом Богом. Вот так церковь Христова. И вот если кто не соглашается с тем, что было уже положено как правило, апостольское правило, вот, например, насчет поста в среду и пятницу. Пост в среду и пятницу назначен апостолу. Откуда взяли они? Они еще из Ветхого Завета взяли. Это еще в Ветхом Завете было. Но только причина поста теперь другие стали. Среда — это предательство Господа Иисуса Христа, а пятница — это распятие, смерть на кресте. Вот это только по-другому, значит, причина это поста разная. Но пост был обязателен для каждого члена вот этого тела Христова, этой церкви. И тот, кто не принимал это, тот отсекался от этого тела. Он не мог быть частью этого организма церковного. И так сохранялось всякое правило, всякое предание апостолов. Я говорю, написали они, Роман, поправляй, 80 или немножко меньше, немножко больше, около там правил. Плюс-минус. Они могут сказать точно.
Могу посмотреть.
Ну, ничего, другой раз посмотришь потом. Так. И вот прошло 3 столетия. Эти первые столетия было гонение, страшное гонение. Апостолы пошли по всему свету, проповедовали на родном языке, в каждой стране, потому что получили дар языков, могли говорить на разных языках. И вот они проповедовали о распятом Христе и воскресшем. И о том, что Господь вот создает новую, значит, царство себе. И на этой земле. Царство Божие. Как же? Ну, не в политическом, не в материальном смысле. А объяснил подготовки нас к вечной жизни. В другом свете, не на этой земле. Это они сразу же это поняли. И поэтому они не щадили себя. Вот вчера мой сын был здесь, в Кремле. И увидел икону там. В палате, кажется, в царской палате или где-то, точно не помню, но икона изображала Спасителя распятого, икона 17-го столетия, и там апостолы вокруг, все тоже их кончина, как они умирали. Я посчитал вчера, смотрел, 6 апостолов были распяты. Один кверх ногами, один, значит, так, на букву Х, как апостол Андрей Первозванный, другой еще как-то наискосок. В общем, по-разному были, но 6 из них были распяты. Только 3 было или 4 было отсечены мечом, один прободен копьем и тому подобное. Но все они умерли, кроме Иоанна Богослова, который прожил до глубокой старости и умер уже старичком. Но его мучили страшно. Все прошли мучения. И никто из апостолов никогда не говорил, примите вы христианство, и у вас все будет, что вы хотите. Как говорят иговисты сейчас. Иговисты здесь ходят по России, проповедуют везде и всюду. Как вы только примете, значит, Иегова, тогда вы станете на ноги, и материально. И прекратится и всякие гонения на вас, и всякие болезни, и вы с костюмчиком, с галстучком будете ходить, и из квартиры в квартиру будете проповедовать, значит, это, Иегову, и у вас все будет, и мы будем поддерживать, и все будет в порядке. Ну вот. Господь не так поставил дело-то. Он послал дело нашего спасения узким тернистым путем надо идти. И через узкие тернистые ворота мы должны протиснуться. Не просто пройти, что вот как бы худенькие легко проходят, а толстые очень трудно. И вот мы уже толстые. Значит, Господь говорит, как бы мы ни старались, нам нужно протиснуться. Силы берется Царство Небесное. Так Господь говорил. И вот, конечно, это и есть истинная проповедь Господня. И не здесь ожидай себе, ожидай на небе. Для этого Дмитрий Ростовский взял, например, перевел жития святых, взявших из греческого сборника, и добавил, конечно, русских жития святых русских. Это дал для чтения, это мы называем как минеи, значит. Вот. У нас в богослужении воспоминания каждый день имеет своих святых. И иногда бывает дюжина, иногда бывает тысячи в один день святых. Ну вот, например, недавно у нас было там 20 тысяч было сожженных. 20 тысяч в один день было сожженных, значит, православных мучеников. Вот церковь праздновала память их. Для этого, для каждого дня традиции, значит, церкви было записано, традиция записывается периодически. Вот записано было замечательное богослужение, это каноны. И на каждый день есть особенные, значит, каноны, которые читаются на утренней или на повечерье. Это как бы песни, восхваляем, которые восхваляют святых данного дня. Замечательные слова, если мы только бы прислушали. Но как мы можем понять, если мы языка не знаем церковно-славянского? Вот Иоанн Кронштадтский-то и говорит, что нам необходимо изучить это каждому православному. А то приходит человек в церковь, там что-то говорят, да еще невнятно иногда, да и быстро так. Как нам спохватить, что там делается? А если бы мы могли бы жить этим богослужением, мы совсем по-другому все понимали бы. Совсем по-другому понимали бы. Вот. И мы тогда мы могли бы обновляться в буквальном смысле на каждом богослужении. У нас приходило бы в сердце наше, обязательно трогало бы благодать Божия, дотрагивалось бы нашего сердца, которое давало нам понять, что именно это и есть истина. И никакого уже и там нету. И это и есть самая эта красота нашей традиции, богослужения. Когда-то у нас был архиепископ Аберки, который говорил так: если мы только прошли бы весь круг богослужебный в церкви, только, значит, богослужение сидели, то мы бы уже были бы, как он сказал, ну, когда ученые заканчивают там это вот академии, там это как их называют туда?
Дипломированные.
Ну, есть философы, есть там, как это религиозные философы, как их называют? Богословами. Мы становимся богословами. Если мы прошли бы все, не просто прослушали частицами что-то, а все бы прошли бы. Вот Никон, который меня рукополагал, архиепископ, он говорил, например, если кто прочитает Библию с начала до конца трижды, то тоже станет уже богословом. А кто может сказать, что он три раза Библию прочитал? А кто может сказать, что он один раз прочитал Библию с начала до конца? Вот. А почему это нет? Ну это же священное писание. А книги, кто не читал Достоевского? Кто не читал Тургенева в России, или Гоголя, там были все это классики, все. Но они, значит, стали выше священного писания. Как это так случилось? Как же так могло случиться? Вот Иоанн Кронштадтский и не понимает, он это выражает в мыслях своих. Как же человек так, он берет и идет учиться морали в театре. И они в восторге приходят из театра, ох, как хорошо поставлена мораль. А потом из этого театра дальше идет хуже, дальше оперы появляются. А уже о морали говорить в опере, это просто ужасно. И развращение растет, растет, растет. А источник морали, источник начала учения о Боге и о жизни забрасывается. И мы забросили фактически. Вот. Конечно, нам должно быть стыдно православным, когда каждый любой баптист или протестант начнет тебе цитировать Священное Писание, сказать, вот там-то в книге Езри написано в такой-то главе, такой-то стих, то-то, то-то, то-то. Вот. И еговисты тоже самое. Конечно, они все, и это помните, раз навсегда помните, что все они имеют искаженное Священное Писание. Все абсолютно.
Ведь у нас там такое же.
У нас русский, на русском языке искаженное. Да. Да. Но есть у нас источник, как раз это церковно-славянский. Переели на греческом, если тебе трудно выучить русский, то есть церковно-славянский язык, я всегда говорю тогда, бери, изучай греческий язык. Там точный перевод тот. И для тех, которые знают прекрасно и греческий, и еврейский, и арамейский, и церковно-славянский язык, они скажут тебе, что это точнейший был перевод. Точнейший. Почему? Потому что это было опять при помощи благодати Божией. Перевели та Библию святые Кирилл и Мефоний. Они были святые. И благодать Божия дала им это разум, мудрость Божию, с которой они смогли точно и правильно перевести. Так что сейчас никакой ученый, знаток языков никакой не может ни к чему придраться, к этому переводу. Значит, я, конечно, советую всем, изучайте церковно-славянский язык, чтобы и доставайте себе Библию именно на церковно-славянском языке.
Вот. Книга, где сейчас практически, допустим, учебник церковно-славянского языка, по-моему, только один из
последних.
Остальные либо зарубежные, либо дореволюционные.
Ну да что, если есть дореволюционные и незарубежные, пользуйтесь ими. Вот я знаю, у нас владыка архиепископ Алефий, он издал, то есть он составил и грамматику церковно-славянского языка, и учебник. Где достаточно? Вот, ну, значит, вот опять, это хлеб насущный нам. Вот если я хочу изучить какую-то...
Вот, пожалуйста, переиздали церковно-славянском.
Это же библейское общество.
В 97 году.
На церковно-славянском?
Да, но это копия с этого самого, 1900 года.
Ну хорошо, ну есть, значит,
да.
А? Ну хотя...
Это репринт. Не перенабран.
Должен вам сказать, конечно, мы в такое страшное время, что я даже видел книги, которые написаны репринт, я видел, что там было искажено. Так сейчас надо осторожненько смотреть вообще. Да, надо осторожненько присматриваться. Но все-таки лучше всего, конечно, доверять репринтные издания, если можете доставать церковно-славянские, там, из библейского общества, московской патриархии, там, переизданные, где... Но если это церковно-славянские репринты еще до революционного времени, то, конечно, перекреститесь и верьте, что Господь не даст над вами издеваться. Вообще-то, как Священное Писание это читать? И как мы можем взять традиции, например, и традиции, Священное Писание, и все, что у нас есть, все это все берется опять на вере строится. Поверить. Вот сейчас возьми любого ученого, который будет доказывать, сколько лет этой земле, и вы не найдете человека, который согласится. Они могут там около миллиона расчеты какие-то делать. И вдруг появляются новые ученые, которые доказывают, что нет, они на 10, на 50 миллионов отошли, или на биллион лет отошли. Они не могут сойти. Всякое учение, которое в науке, то тоже надо брать по вере. Все для сначала по вере делается. Ну и наше учение о жизни человеческой на этой земле и о существовании Бога тоже есть учение, которое мы должны брать по вере. Но для того, чтобы мне стать, например, скульптором, мне обязательно надо изучить, как действовать с этими молоточками, там, с оружием, как приступать. Я же не смогу камень сразу же обрабатывать просто голыми руками. Мне надо, значит, технику как-то изучить до того, как я смогу что-то из этого делать. Но то же самое так. Если ты хочешь знать свою веру, то надо изучить все-таки церковно-славянский язык. Тогда ты будешь понимать. И церковь у тебя будет это учить, если благочестие. Святые нам говорят, церковь как такова. Посещение богослужения, и если нет у тебя церкви, где ты можешь посещать, то сама достань себе книги. Сам достань книги себе, достань себе Актории, Каменеи, достань себе Псалтири, достань себе Апостол, ну, Библии, если есть, это достаточно, конечно. Ну, достань себе праздничную меня, Тревоть и Постную, и Цветную Тревоть, то есть книги богослужебные. Не в состоянии, денег нету, скажете. Ну, я думаю так, что если на самом деле кто-то очень хочет, ну, он... Может быть, меньше тортика скушает. И возьмет и отложит этот кусочек. Сколько этот тортик мог стоить? 30 рублей? 20 рублей? А?
40
рублей. Ты смотри, 40 рублей. А вот ты сделаешь так, не будешь чествовать там батюшку, который приходит, не будешь и подкупать там тортиком своим. То, значит, ты представь себе, у тебя уже сколько раз батюшка собирался?
А можно кусочку откладывать.
Так что могли бы на самом деле скопить, если не за один годик, но за два, за три годика могли скопить так, чтобы приобрести книги. Можно покупать понемножечку книг. Да? Можно, на самом деле, лишь бы только желание было. Господь видит, что у вас есть желание, то может вас обеспечить всеми книгами, Но потом одно, обеспечить-то вы сможете обеспечиться довольно легко, но чтобы к ним прикасаться, спасибо, или чтобы их открывать, и чтобы их изучать, это, конечно, еще хуже. Почти что у всех теперь уже, после 10 лет более-менее свободы, где можно было приобретать Библию, кто хотел бы приобрести Библию, уже получили эту Библию, уже имеют. Но это никак не означает, что те, которые ее так жаждали, так хотели тогда, когда ее нельзя было получить, теперь получив, что они ее читают. К сожалению, это, вот, это наша трагедия. А нам церковь даже облегчила и эту сторону. Церковь их хорошо. Не можете это делать, читать так, потому что вы кипите любовью к Господу Богу. Вы хотите знать как можно больше о своем Боге, о своем Создателе, о своем кормителе, потому что он нас кормит все время, он каждую клетку нашу кормит. То значит, ну, я вложу все чтение, все то, что вам нужно для спасения в самый цикл богослужения. У нас читается Евангелие каждый день, кроме некоторых дней, редко когда не читается. Читается послание апостола, деяние апостола, начинается круг богослужебный после Пасхи. Вычитывается Евангелие, вычитывается все послания. Нет, подожди, тогда у него уже, подожди, еще тебе. Спать тебе. Все тебе. Христом, животворящим тебя.
И пусть тогда
на покаяние, да? Что за нас мы помолились бы. Гради, Господи, силу честного и трящего Христа. Гради, Господи, силу честного и трящего Христа. Вот, подожди, еще не уходи. Смотри, еще не уходи уже. Еще. У нас есть мироточивая икона, была мироточивая икона Божьей Матери. Знаете такую, да? Иверскую. Вот. И мне мать игуменя Лестницкого монастыря, игумена Афанасия, она сейчас не правит, но она старенькая, она мне дала вот мира. Брат Иосиф взял и выжил из ваточек и дал ей вот в этом маленький флакончик. Она мне взяла и дала вот этот флакончик с миром. Я тебе тоже помажу сейчас в обе. А когда кончим беседы, да кто хочет, всех помажу.
Вот. Давай.
Давай. Святая Богородица, спаси и помоги. Вот так. Святая Богородица,
спаси и помоги. Мама. Дали батьке передохнуть немножко. Так что нам приходится посмотреть, серьезно ли мы относимся к делу нашего спасения. Если серьезно, то значит нужно вот церковиться. Мы должны стать частью церкви, мы жить по церковным уставам, церковным правилам. Все эти церковные правила нам были переданы или через священное писание, или через традицию. И это совокуплено вместе и становится именно уже тогда церковным уставом, церковным правилом. Если мы будем посещать богослужение, вот я вам скажу из жизни моей матери. Моя мать была довольно светско настроена, светский человек, любила петь песни, прекраснейший тембр голоса был, в рестораны ходить, и сама даже пела в ресторане, все. И церковь, ну, посещалась периодически, значит, мать ее окончила Смольный институт, для тех, которые вам известно, что такое Смольный институт. Бабушка знала 6 разных языков, в хоре пела церковном, хотя сама была лютеранка немецкого происхождения. Вот. Ну, урожденная Видеман немка была. А отец Иоанн Кронштадтский ее благословил. И она перед смертью, 5 лет до смерти, она приняла православие. Но приняла православие, знаете, когда? Это очень важно понять. Тогда, когда услышала литургию, то есть прочитала литургию Василия Великого на своем родном языке, который считала. То есть на немецком языке. Хотя она понимала языки и знала, но не дошло до сердца. А вот на своем родном языке, который у нее был, считала, значит, родным с детства, то оно проникло в сердце. Она полностью поняла, что такое православная церковь. Она не могла больше удержаться, не стать православной. А до этого крестила своих дочерей, у нее 2 дочери было, мать как раз моя. Вышла она замуж за Богдановича. Это богатейшим человеком был в Питере, жили они. И вот, но она была светским человеком. И церковности никак-то не могла прилепиться. Жили потом из Польши, потом из Финляндии сначала, потом в Польшу, потом в Германию попали. И в Германии там тоже светский образ жизни был. Но вдруг попала в депийский лагерь, Унровский, и там было богослужение каждый день, полный круг богослужения. И она, ее пригласили за голос в хор, петь, и она начала петь. И она 2 года подряд прошла полностью богослужебный круг. Но она совершенно переродилась, она стала совершенно другим человеком. Для нее самое любимое чтение это было Священное Писание и святоотеческие книги. Она перечитывала все то, что у нас издавалось. А за границей, слава тебе, Господи, все время издавались у нас духовные книги, которые мы посылали сюда, в Россию, когда здесь было все это запрещено. И мама всегда перечитывала все духовные книги, настолько, что я смело могу сказать, что, наверное, редко кто из священников столько перечитывал книг духовных, как она. Как только что-то появляется снова в печати, она уже получала. И она это все проглатывала, все вычитывала. И это ее притянуло к этому именно любовь к Господу Богу, это ежедневное богослужение. Она совершенно по-другому стала смотреть на жизнь. Нам необходимо с вами «Житие святых» читать. Почему? Потому что вот мы очень часто жалуемся, нет у меня веры, холодность сердца, нет веры. Как умножить эту веру? Ну, конечно, есть Священное Писание, тяжелая книга взять. Вот она возьми легенькую книжечку, вот на 12 книг на каждый месяц. Она более легкая, не такая толстая. Возьми это, читай. Читай то, что положено по календарю. В каждом православном календаре написано, сегодня стих такой-то, глава такая-то, такого-то, такого-то стиха. Читай это. Каждый день питайся понемножку. Но не просто прочитай, не как долг твой, хотя это и есть долг наш тоже. Но прочитай так, чтобы познать, помолись перед этим. Скажи, Господи, открой мне мудрость. Открой мне твое евангельское чтение, чтобы оно проникло в мою всю систему мою, не просто даже в ум или сердце, а вообще всего. Чтобы я мог бы начать жить по Евангелию. Апостолы, ну кто, прочитав послание апостольское, не может понять, что это же самые же прекрасные проповеди. Это прямые поучения нам, каждому человеку, на жизнь. Если мы только будем слушать то, что апостолы нам пишут, то мы будем на правильной дороге. Святые, написание святых отцов, они дали объяснение на Священное Писание. Но на каждое Священное Писание Ветхого Завета и Нового Завета есть объяснение святых отцов. Если ты сомневаешься, не понимаешь, помолился, не раскрывает тебе эта мысль, Господь, эту мысль, что такое, не понимаешь вот этот абзац этого Писания, обратись к священным, к батюшке, пускай он тебя найдет, если у тебя нет толкования на Священное Писание, пускай он тебе объяснит. Или подожди какое-то время, помолись, придешь снова к этому самому месту, вдруг тебе Господь раскроет это все. Потом сверься, для начала обязательно сверяй это с учением святых отцов, с объяснением Священного Писания святых отцов. И тогда будет тебе, будешь расти духовно. Но самое это опасное, что если мы это, все это знание приобретаем, и потом мы его просто закладываем и не пользуемся им, тогда на нас идет особенное осуждение тогда. Тогда уже Господь не скажет нам, ну вы не знали, по незнанию вы грешили. А Он нам скажет, вы знали и все-таки решили не слушаться. Тогда нам больше грех, конечно. Но нельзя из-за этого сказать, тогда все давайте быть неучими в духовном смысле, в Священном Писании, и с нас никто ничего не справит, не спросит. Вот это я вижу трагедию здесь, в России у нас сейчас. Что такое впечатление создается, что народ считает, что лучше ему ничего не знать. И церковь так, местные учат так, как будто, ну приходите, записочки напишите, подайте за своих усопших, особенно там, за родителей, ну, за здравие, свечечки поставьте, приложите какой-нибудь, и хватит вам, положите пожертвование какое-нибудь. Это недостаточно, детки. Нам нужно на самом деле стараться учиться, жить по священному учению, по учению церкви. Воцерковляться, у меня язык что-то заплетается. Много слишком чая выпили.
Варенец.
Так вот, возлюбленные, ну что же, любовь, но все священное писание и все, не только священное писание, но и традиции, и жития святых, все это построено, конечно, на истине с любовью, вместе взятые. Нельзя подходить к жития святым, как подходят сейчас модернисты. Они говорят, да это легенда. Вот сейчас, если посмотреть на западный мир, там, например, выключили из святцев Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, Христофора, который у них был один из любимейших, убрали. Почему? Тебе заявили, что это просто легенды, это значит, не, как бы, значит, тогда неправда. Вот. Хотя Николая Чудотворца мощь-то явная, и мироточат еще. Значит, и народ верующий, все скажут, это наш святой, русские приписывали его к себе, там, и все народности всего мира почти что приписывают, что это их личный святой, знаете, а они уже убрали его из святцев. Ну за что? А здесь надо понимать подход у них, потому что он не только был любвеобильный, не только он давал подарочки, как... Да-да. Но он тайно делал милостыни, как вы знаете. Он спасал человека от страшного греха. Он хотел выдавать своих дочерей, для греха великого. Не было денег, чтобы выдать замуж. Тогда, чтобы выдать замуж дочку, то надо было дать, значит, приданное, или как это называлось. И вот отец решался на такую страшную вещь, чтобы послать дочери на заработок просто денег. То есть проституцией именно заниматься. И здесь, чтобы сохранить вот от такого страшного греха, Николай Чудотворец принес один раз мешок золота, потом второй раз, когда вторая дочь попала под такую же угрозу, и третий раз. Но он, что, почему его отвергает? Отвергает, потому что он был стойкий, не только у него любовь была, но он стойкий был за истину. И он настолько был горячий в истине, что когда было время на Вселенском соборе, представьте себе, когда собралось там 300 с лишним, 324 епископа, то он взял, подошел и ударил по лицу архиепископа. Прямо по лицу ударил. За его, значит, ложное учение. Он ария взял, да и ударил. За что сейчас его взяли? Сейчас же потребовал собор, чтобы снять с него сан, заточить его в монастырь. И так они его сделали. Но он, значит, так горячо стоял за истину, что он здесь взял и посчитал, что нужно было даже вот такую вещь сделать. И вот этого западный мир никогда не простит ему. И поэтому вы сняли сейчас со связи. Чтобы...
Покаялся.
Кто? Николай Чудотворец?
Он что погорячился.
Да, ну он покаялся, если он покаялся, так и князь, Царица Небесная, сам Господь заступился за него. И в ту же ночь было сновидение, не только у патриарха, но и у других тоже было сновидение о том, что надо восстановить Николая Чудотворца. И восстановили Николая Чудотворца, опять свое звание епископом. Но посмотрите жития святых. Почему сейчас не хотят, чтобы вы читали жития святых? А очень просто, потому что жития святых, когда вы прочитаете жития любого святого, вы совершенно нормально придете к заключению. Ну это же экстремизм, как теперь любят называть. Раньше называлось, это идеализм тогда еще был. Потом начали говорить фанатизм. Но если посмотреть, насколько я понимаю, в дикционере, то там фанатизм – это человек, который фанатик, который готов убить за свою идеологию. А идеалист, который готов умереть за нее. Разница большая в этом. Вот наши святые были все идеалисты. Они не готовы были убивать никого за свою идеологию. Но они были готовы умереть за нее. Вот. А теперь, значит, всех смешивают идеалистов и фанатиков, или фанатистов, да, всех экстремистами называют. Смешать. Это очень мудро, очень лукаво это придумано. Князя мира сего. Вот мы, такие как проповедники, которые я стараюсь проповедовать, меня легко будут называть экстремистом. То есть будут меня называют экстремистом, конечно. Понятно. Но я говорю то, что я чувствую, то, что меня учила церковь с детства. Я вращался в церкви с детства, с 7-летнего возраста прислуживал. Я старался не пропускать ни одного богослужения. Даже когда поступил в армию, служил 3 года, и то требовал, как экстремист, требовал своего права, что все 20-е праздники, все великие праздники, что меня отпускали бы мне на богослужение, давали мне отпуск. Я это получал. Также добился, что мне давали бы право иметь отдельного пайка, чтобы я мог бы пост соблюдать. Это в Америке было. В советское время этого не сделали. Но теперь в России можно было бы сделать, кто хотел бы. Когда дело касалось...